1406 год. Князь Симеон Мстиславич Вяземский разделял с ним бедствие изгнания как друг и знаменитый слуга его. Он имел прекрасную добродетельную супругу именем Иулианию. Равно жестокий и сластолюбивый, Юрий пылал вожделением осквернить ложе Симеонова. Не успел в том ни соблазном, ни коварными хитростями и дерзнул на явное злодеяние. В своем доме среди веселого пира убил князя Вяземского и думал воспользоваться ужасом несчастной супруги. Но, любя непорочность более всего в мире, она схватила нож и, хотев ударить им насильника в горло, уязвила в руку. Одно чувство уступило место другому – любострастие гневу. Юрий, обнажив меч, догнал Иулианию на дворе, изрубил ее в куски и велел бросить в реку. Такая гнусность могла постыдить век. Впечатление, произведенное оною в сердцах современников, оправдало его. Юрий, подобно Каину, ознаменованный печатью злодейства, гонимый всеобщим презрением, не смея показаться ни князьям, ни народу, уехал в Орду. Скитался в степях несколько месяцев и кончил жизнь в одном пустынном монастыре области Рязанской. Он был последним из владетельных князей смоленских, происшедших от внука Мономахова Ростислава Мстиславича. Наконец пришло время явной вражды между государем московским и Литвою. Псков, освобожденный новогородцами от всех обязанностей подданства, был управляем собственными законами. Принимал наместников от Василия Дмитриевича, но избирал себе чиновников и князей или воевод, иногда чужеземных. Так Андрей Ольгердович и сын его Иоанн несколько времени начальствовали воном. Сия вольность не даровала благоденствия псковитянам. Угрожаемые с одной стороны Ливонским орденом, с другой – Витовтом, напрасно требовали они защиты от своих братьев-новогородцев, которые завидовали успехам их счастливой торговли и не только отказывались помогать им, не только в мирных договорах с немцами, с Литвою умалчивали о Пскове, но даже сами теснили и приходили осаждать его. Не имея успеха в сих нападениях, мирились и всегда неискренно. Сверх того, он вторично был жертвою язвы, которая несколько раз возобновлялась. Чтобы воспользоваться его несчастьем, коварный Витовт, будто бы честно объявляя войну, послал разметную псковскую грамоту к новогородцам, напал неожидаемо на владение псковитян, взял город Каложи и пленил 11 тысяч россиян. В то же время магистр Ливонский опустошил селения вокруг Изборска, Острова, Котельна. Еще не теряя бодрости, псковитяне немедленно отмстили Витовту разорением Великих Луг и Новоржева, ему подвластных. Отняли у Литвы Калужское знамя и разбили немцев близ Киримпи. Но, ведая меру сил своих, прибегнули к государю московскому. Хотя они, подобно Новгороду, имели свою особенную систему политическую и в самом деле мало зависели от великого князя. Однако ж Василий, называясь их государем, решился доказать истину сего названия. Отправил к ним брата, Константина Дмитриевича, и, требуя удовлетворения от Витовта, начал собирать полки. Его система осторожности не переменилась. Он хотел мира, но хотел доказать и готовность к войне в случае необходимости, чтобы удержать хищность Литвы и спасти остаток независимости России. Витовт ответствовал гордо. Призвав в союз к себе Иоанна Михайловича Тверского, великий князь послал воевод на литовские города – Серпейск, Козельск и Вязьму. Воеводы возвратились без успеха. Огорченные сим худым началом и думая, что Витовт со всеми силами устремится на Москву, Василий Дмитриевич решился возобновить дружелюбную связь с Ордою, вопреки мнению старых бояр. Требовал вспоможения от Шадибека и представлял, что Литва есть общий их враг. Не было слова о дани и зависимости. Василий искал только союза татар, и юный Шадибек, управляемый доброхотами государя московского, действительно прислал ему несколько полков. Выступив в поле, великий князь сошелся с Витовтом близ Крапивны в Тульской губернии. Вместо битвы начались переговоры, ибо ни с которой стороны не хотели отважиться на случай решительный, и герой литовский, помня претерпенное им бедствие на берегах Ворсклы, уже научился не верить счастью. Заключили перемирие и разошлись. 1407 год. Мира не было. литовцы через несколько месяцев сожгли и присоединили к своим владениям Адоев, где княжили потомки святого Михаила Черниговского, быв в некоторой зависимости от сильнейших владетелей рязанских. А великий князь взял Дмитровец, но снова заключил перемирие с тестем под Вязьмою, и также ненадолго. Еще за год до сего времени выехал в Москву из Литвы сын князя Иоанна Альгемонтовича Александр Нелюб со многими единоземцами. Вступив в нашу службу, он получил себе во владение город Переславль-Залесский. Вслед за ним в 1408 году прибыл в Москву Свидригайло Ольгердович, который, будучи недоволен данным ему от Витовта уделом северским, брянским, стародубским и замышляя господствовать над всею Литвою, вздумал предложить услуги свои великому князю. Ему сопутствовали епископ Черниговский Исаакий, князья Звенигородские Александр и Патрикий, Федор Александрович Путивльский, Симеон Перемышльский, Михайло Хатетовский, Урустай Минский и целый полк бояр Черниговских, Северских, Брянских, Стародубских, Любудских, Рославских. Так что дворец московский весь наполнился ими, когда они пришли к государю. Московитяне с любопытством смотрели на своих единоплеменников, уже принявших обычаи иноземные. А бояре Южной России дивились величию Москвы, за 100 лет едва известной по имени, красоте ее церквей, святых обителей и пышности двора Васильева, напомнившей им древние предания о блестящем дворе Ярослава Великого. Всего же более дивились они в ней благоустройству гражданскому, необыкновенному в их странах, где троны Владимирова потомства стояли пусты, и где паны литовские, искажая язык славянский, давали чуждые законы народу. Великий князь осыпал пришельцев милостями и, к общему удивлению, отдал Свидригайлу в удел не только Переславль, Юрьев, Волок, Ржев и половину Коломны, но даже столицу Владимирскую с селами, доходами и людьми, как сказано в летописи, столь выгодную казалась ему дружба сего Ольгердова сына. Легкомысленный, надменный Свидригайло уверительно говорил о тайных связях своих с вельможами литовскими. Хвалился завоевать с помощью московитян в несколько месяцев всю землю Витовтову, обещал Василию Новгород-Северский и склонил его к возобновлению неприятельских действий против тестя. Великий князь не был легковерен, но мог надеяться, что, имея с собою Егайлова брата, или подлинно найдет друзей в Литве, или приобретет мир выгодный. В последнем отчасти и не обманулся. Витовт встретил зятя на берегах Угры. Многочисленное войско его состояло, кроме Литвы, из полков киевских, предводимых Алельком Владимировичем, внуком Ольгердовым, смоленских и даже из немцев, присланных к нему великим магистром прусским. Тщетно Свидригайло искал изменников в стане литовском. Самые россияне, служа Витовту, готовы были мужественно ударить на полки великокняжеские. Но зять и тесть наблюдали равную осторожность. С обеих сторон действовали только легкими отрядами, избегая главного сражения. Наконец, вследствие многих переговоров, согласились в мирных условиях, назначив Угру пределом между Литвою и московскими владениями в нынешней Калужской губернии. Города Козельск, Перемышль, Любудск возвратились к России и были с того времени уделом Владимира Андреевича Храброго. Сохраняя честь свою, великий князь не хотел выдать Свидригайло Витовту и, кажется, обязал тестя не беспокоить впредь области псковитян, которые после заключили с Литвою мир особенный. Впрочем, покровительство Василия Дмитриевича не доставило Пскову безопасности. Брат его, Константин, взяв за Наровую немецкий городок Порх, уехал назад в Москву. А магистр ливонский Конрад Фитингов, соединясь с курлянцами, разбил псковитян. 3 посадника и 700 лучших граждан легло на месте. Еще 2 раза входил он в их владения, жег села, пленял людей, не щадя и новогородцев, которые, злобствуя на псковитян, отказались и тогда действовать с ними заодно против общих неприятелей. Сии частые войны с Ливонией обыкновенно не имели никаких важных следствий. Хотя немцы мыслили присоединить Псков к своим владениям с согласия Витовта и Свидригайла, как то видно из договора, заключенного между ими в 1402 году, но имея более властолюбие, нежели силы, они только грабили, убивали несколько сот человек и чувствовали нужду в мире для выгод торговли. Народное право с обеих сторон так мало уважалось, что иногда умерщвляли послов. В Нейгаузене в 1414 году изрубили Псковского, во Пскове – Дербцкого. Сия вражда прекратилась в 1417 году мирным договором на 10 лет, и великий князь участвовал в нем как посредник. Но псковитяне, честно соблюдая мир с немцами, снова возбудили на себя гнев Витовта, который принуждал их объявить войну Ливонии. Напрасно старались они вторично снискать его дружбу посольствами в Литву и в Москву. Витовт грозил им непрестанно. Однако ж не сделал ничего более, вероятно, из уважения к зятю, коего псковитяне всегда признавали своим верховным государем и который давал им князей или наместников. Три раза начальствовал там Константин, брат Васильев. После князья ростовские Андрей и Федор Александровичи, сын последнего Александр и Федор Патрикиевич Литовский.